Екатерина Вильмонт. Секрет мрачного подземелья. Глава первая. Дачная тоска. Петька тосковал. Он ненавидел жить на даче. Не на даче вообще, а на их даче, представлявшей собой почти голый участок, засаженный всякими там морковками и кабачками, которые мама с упоением консервировала ближе к осени. А сейчас к тому же стояла жуткая жара, и чтобы мамины насаждения не погибли, приходилось беспрерывно таскать воду. Ему это было нетрудно, но скучно. Никакой интересной компании в поселке тоже не было. Да и вообще. Где теперь Лавря? Тоже на даче. Но там совсем другое дело. Они снимают большой дом на огромном зеленом участке. И она там не одна. Стас тоже сидит на даче и готовится к экзаменам в институт. Да еще этот Юрик, черт бы его побрал, наверняка таскается туда при первой возможности. Петьке так невыносимо захотелось вдруг увидеть Лаврю, что он чуть не завыл в голос. «Петенька, у тебя что, зубы болят?» — осведомилась мама. «Ничего у меня не болит», — вздохнул Петька. «Просто я тут с тоски погибаю». «Без Даши своей? Привыкай, сыночка. Она ведь теперь пойдет в другую школу». «Ничего подобного. Она сказала, что доучится в нашей школе».
«Мало ли, что она сказала. А мама ее вряд ли согласится, чтобы она каждый день столько времени и сил на дорогу тратила».
«Не знаешь ты, Лаврю», — подумал Петька. И тут же пришло решение. «Мама, я, пожалуй, смотаюсь в Москву, а?»
«Зачем это? В такую жару?»
«Мама, но я же натаскал воды, тебе хватит, а к вечеру я вернусь».
Светлана Петровна поглядела на сына и по выражению его лица поняла, что лучше сейчас с ним не спорить. Да в конце концов, пусть поедет, встряхнется. «Хорошо, езжай», — кивнула она. «Только постарайся вернуться с папой на машине. В электричке вечером можно только умереть».
«Ладно», —
с восторгом крикнул Петька и побежал переодеваться. По дороге на станцию ему встретился Матвей Григорьевич, средних лет мужчина, живший с ними на одной улице.
«Здрасте!» — на бегу бросил Петька. «Куда это ты так несешься, Петр?» — спросил сосед.
«Ничего не попишешь, пришлось остановиться».
«В Москву? В такое пекло? Зачем это?»
«А тебе какое дело?» — подумал Петька, но как воспитанный мальчик, разумеется, этого не произнес.
«Дела! Какие дела на каникулах? Эх, мне бы твои годы! Извините, Матвей Григорьевич, я на электричку опоздаю».
И, не дожидаясь ответа, Петька припустился бежать. А сосед неодобрительно покачал головой и отправился в освояси. Петька успел почти что в последний момент вскочить в электричку. В Москве он с вокзала позвонил отцу на работу.
«Пап, я в Москве», — радостно сообщил он. «Сейчас у меня всякие дела, а вечером мы с тобой на дачу вместе поедем. Если что, подожди меня дома, ладно?»
«Если что».
«Ну, если я вдруг задержусь на полчасика».
«Короче, какие у тебя дела?»
«Ну, пап».
«А, небось, к Лавре своей на дачу намылился».
Петька предпочел промолчать.
«Понятно, парень. Что ж, ладно, подожду тебя, если что, из мужской солидарности».
«Спасибо, пап, пока».
И он кинулся на другой вокзал, где опять сел в электричку. По дороге от станции к Лавриной даче он вдруг испугался. А вдруг там этот красавчик ошивается? Как тогда быть? Повернуться и уйти? Его не поймут. Остаться? Но не отступать же.
«Я буду бить его интеллектом», — решил Петька. «Он, конечно, красивый, спору нет, высокий, зеленоглазый, светловолосый, но интеллект — не самая сильная его сторона. Зато у меня с этим все в порядке. Красота для настоящего мужчины не главное. Вот на днях я смотрел передачу для баб «Я сама», что только не будешь смотреть на даче. Так там женщины говорили, что главное для них — преданность, верность и ум. Так что мы еще посмотрим, чья возьмет.
А вот и их дача. Петька еще издали заметил Лаврину бабушку Софью Осиповну. Она сидела в качалке под тентом с книгой в руках. А больше никого не было видно. Он решительно открыл калитку.
«Здрасте, Софья Осиповна!»
«Петруша, здравствуй, дорогой! Ты откуда?»
«С дачи. Вот решил проведать.
Ну и молодец. Только они все на речке».
«Все?» — удивился Петька.
«Ах, да, ты же не в курсе. Игорь с Олечкой приехали сюда. Одним словом, тогда я пойду к ним. А ты дорогу-то найдешь?»
«Конечно, с прошлого года помню. А Стас тоже там?»
«Нет, Стасик в Москве, у него консультации».
«Понял».
«Петя, скажи им, что в такую жару нельзя без конца торчать на солнце».
Тут с крыльца спустилась тетя Витя.
«Соня, я слышу, ты с кем-то болтаешь».
«О, Петя!»
«Виталия Андреевна, здравствуйте».
«Ты в гости или по делу?»
«В гости. Дел, слава богу, никаких нет. Лето, каникулы».
«А куда это ты собрался?» «Витя, мальчик бежит на речку, не задерживай его», —
поняла Петькино нетерпение Софья Осиповна. Петька улыбнулся обеим дамам и припустился бежать к речке.
«Здорово, Круз тоже тут, а Юрика нет. Ура!»
Первой его заметила Оля.
«Даш, смотри, по-моему, это Петька», —
воскликнула она. «Где?»
«И вправду, Квитко», —
обрадовался Круз.
«Петька, мы тут!» —
завопил он.
И Петька его услышал.
«Привет! Откуда?
Какими судьбами?» —
забросали они его вопросами.
«Да вот, соскучился. Здорово, Круз, не ожидал».
Он быстренько разделся и бросился в воду.
«Ух, хорошо! У них на даче до речки 5 километров. Не набегаешься. И даже на велике, пока доедешь, вся свежесть от купания уже куда-то делась. А тут кайф».
Он долго плавал, потом они все вчетвером плескались у берега, загорали, снова купались.
«Петь», — тихонько спросила его Даша, — «ты правда просто так приехал?»
«В каком смысле?»
«Или ты какое-то дело опять нарыл?»
«Нет, Лавря, если я что и рыл, то грядки». Таким огородником заделался, фу ты ну ты, просто мрак. А у вас тут как, все спокойно?
Пока да, просто отдыхаем.
А как у Стаса дела?
Корпит, даже со своей Никочкой ненаглядной почти не видится.
А этот, как его, Юрик, что ли?
Юрик? Даша лукаво взглянула на Петьку. Юрик на выходные приезжает, он же работает. А вот Денисика на все лето увезли.
Куда?
В Англию. Он боится, что брат его там оставить хочет.
Да хреново. Хотя вряд ли его там насильно оставят. Но если он сам не пожелает. Неохота такого классного друга терять,
признался Петька.
Ах, клёво тут у вас.
Ну, приезжай почаще или еще лучше оставайся у нас на несколько дней.
Спасибо, Лавря, но ничего не выйдет.
«Почему?»
«Не могу я маму одну оставить с ее огородом. Там надо все время воду таскать».
«А, но если погода испортится, тогда приезжай».
«Ладно, там видно будет».
Они еще довольно долго купались, покуда Игорь не заявил, что вот прямо сейчас, сию секунду, умрет с голоду. Тут и все остальные почувствовали, что изрядно проголодались. На обратном пути вышло так, что девочки шли вдвоем. И Петька остался наедине с Игорем.
«Слушай, Петь, ты мне расскажи, как до твоей дачи добраться. Может, я на днях к тебе заеду? Мне тоже на даче скучно до опупения. Здорово, Крузейра. Я и воды тебе натаскать помогу. Еще здоровее».
На даче их уже ждали с обедом. После обеда друзья валялись на траве в тени и болтали обо всем на свете. Одним словом, день прошел чудесно. Петька остался страшно доволен. Когда Петька только вылез из машины отца, мама всплеснула руками.
«Сыночка, это что ж выходит, я тебя тут заморила. У тебя совершенно другой вид. Игорь, ты видишь?»
«Успокойся, мать, просто парень развлекся. Но каждый день развлекаться тоже ведь скучно».
«Я бы этого не сказал», — подумал Петька, но счёл за благо промолчать.
На другой день, часов в 10 утра, Петька решил не лениться, а сесть на велик и поехать на речку. Кстати, может, там и компания какая-нибудь найдется. Воду они с отцом еще вчера натаскали, так что он был свободен.
«Мам, я, пожалуй, на речку съезжу».
«На речку? А что, это идея. И я с тобой. Не возражаешь?»
Петька не возражал, но едва они вывели велосипеды на улицу, как мама воскликнула.
«Петя, а это не к тебе ли?»
Он глянул туда, куда указывала мама.
«Крус! Мама, это Крус приехал!»
«Так, накрылась моя речка», — с грустью проговорила мама.
«Ничего подобного. Ты, мамуля, поезжай, искупайся, позагорай, а уж мы тут побудем».
И он припустился навстречу другу.
«Крузера, вот молодец, что приехал! Я так понимаю, что еще немного, и я бы поцеловал дверь. Ага, мы с мамой на речку собрались». «Далеко?» 5 километров. Но, думаю, мы и без водных процедур обойдемся. Нехай мама одна едет, а мы тут побалдеем, а?» «Не возражаю. Здравствуйте, Светлана Петровна».
«Здравствуй, Игорёк. Какими судьбами?»
«Да вот, соскучился».
«Ну и отлично. Хозяйничайте тут, а я уж, коли собралась, поеду на реку. Проголодайтесь, сами сообразите, что съесть. И имейте в виду, я надолго».
«Конечно, мам. Мы тут сами управимся, а ты купайся, сколько влезет».
И Светлана Петровна укатила.
«Да», —
сказал Игорь, окидывая взглядом участок.
«Я бы это раем не назвал». «Какой там рай? 2 ёлки, 3 палки. Все еще только в перспективе. Мама говорит, зато твоим детям тут будет хорошо». «И тебя это не утешает?» — заржал Игорь. «Да как-то, знаешь ли, не очень», — присоединился к нему Петька. «Петя! Петя!» — раздался вдруг голос соседки Ирины Игоревны. «Петя, ты Барса не видел?» «Барса? Нет. А что, он потерялся?»
Барс был роскошный рыжий щенок 2 месяцев от роду, неимоверно веселый и симпатичный.
«Да, помчался неслух такой за кошкой и сгинул. Я ищу его, ищу, с ног сбилась. Петенька, ты не мог бы его поискать?»
«А какой породы щенок?» — полюбопытствовал Игорь.
«Ах, да какая там порода! Обычный двортерьер, но он такой славный!» Сквозь слезы проговорила Ирина Игоревна.
«Поищем, найдем, не расстраивайтесь», — утешил ее Игорь. «Не такое находили. Правда, Квитко?» «Конечно. Вы только скажите, он в какую сторону побежал?»
«Вон в ту», — показала соседка.
«Крузик, айда на поиски».
Они долго лазали по кустам, но Барса нигде не было.
«Что за глупость назвать щенка Барсом?» — негодовал Игорь. «Барсик испокон веку было котячьим именем». «Но не могу же я сказать соседке, что она дура», — резонно заметил Петька. «К сожалению», — буркнул Игорь. «Ой, гляди, это не он».
Под кустом на чужом участке лежал рыжий щенок, еле живой от усталости и страха.
«Барсик!» — возликовал Петька. «Нашелся, дурашка! Барс, Барс, иди сюда!»
Щенок поднял уши, но не двинулся с места.
«Черт, придется лезть за ним», — проворчал Петька. «Хозяев, похоже, нету».
Они открыли калитку и вошли на чужой участок. Но стоило им приблизиться к щенку, как тот вскочил и бросился на утек. Мальчики за ним. Он подбежал к заднему забору и протиснулся между штакетинами. Решив, что преследователи теперь уже до него не доберутся, он разлегся на траве.
«Барсик, Барсик, миленький!» — ласково звал Петька.
Но на щенка это не действовало.
«Петь, ты его отвлекай, а я перелезу вон там, где кусты, и подберусь к нему сзади». «Правильно, Крус».
Игорь перемахнул через высоченный забор и скрылся в кустах. Щенок под ласковые Петькины призывы нахально уснул. Он совсем вымотался. «Черт! Куда же девался Крус? Он давно уже должен был бы появиться, а его все нет.
Может, с ним что-то случилось? Но тогда он позвал бы на помощь. Наверное, старается не производить шума, чтобы не спугнуть Барса. Прошло еще несколько минут, а Игоря все не было. Петька уже не на шутку встревожился, но тут непонятно откуда выскочил Игорь и схватил потерявшего бдительность щенка.
«На, держи его!»
Он передал Петьке Барса и опять перемахнул через забор. С его длинными ногами это было чрезвычайно просто.
«Барсик, милый!» — гладил беглеца Петька.
Щенок был мягким и пушистым.
«Ты чего там застрял?» «Слушай, Петька, а чья это дача?» «Это? Погоди, сейчас вспомню. А, Матвея Григорьевича. А кто он такой?» «Черт его знает. А что?» «А то, что я его очень часто вижу в нашем поселке». «Ну и что?» «Не знаю, просто он мне каким-то подозрительным показался». «Крузик, у тебя от всех наших дел уже крыша поехала. Подумаешь, ездит человек к кому-то в ваш поселок. Может, у него там родственники живут или дама сердца?» «У такого? Дама сердца?» «Ну и что? Дама сердца бывает даже у вурдалаков». «У вурдалаков? Скажешь тоже», — рассмеялся Игорь. «И все-таки я бы на твоем месте за ним последил. Ты же все жалуешься, что тебе тут скучно. Но с какой стати мне за ним следить? А если мне интуиция подсказывает, что это очень подозрительный тип? Вот ты за ним и следи. А мне моя интуиция нифига не подсказывает».
«Петя, золото мое, я так и знала, что ты его найдешь. Барсик, Барсик!»
Бросилась к ним Ирина Игоревна.
«Ну и погонял он нас, все время удирал».
«Ой, Петя! А как тебя звать, мальчик?»
«Игорь».
«Петя, Игорь, я вам так благодарна!»
«Не о чем говорить», — сказал Петька. «Если еще убежит, обращайтесь, отыщем».
«Вот что, мальчики, идемте ко мне, я вас домашним квасом угощу. В такую жару квасу попить приятно».
«Спасибо, не откажемся», — сказал Игорь.
Ирина Игоревна провела их на маленькую открытую веранду, усадила за стол и принесла большущий запотевший кувшин и стеклянные кружки.
«Только пейте осторожно, он все-таки холодный», — предупредила Ирина Игоревна.
Квас и вправду оказался отменным.
«Ух ты, какой кайф!» — простонал Петька. «Ирина Игоревна, научите маму».
«Да ради бога, пейте, мальчики, не стесняйтесь. А я сейчас дам этому бандиту молочка. Где вы его нашли?»
«На участке Матвея Григорьевича».
«А он-то его видел?» — почему-то нахмурилась женщина.
«Нет. А что?»
«Да неприятный тип, и животных не любит. Он мог бы его обидеть, моего Барсюшу».
Игорь кивнул Петьке. «Мол, что я говорил?»
«А кто он такой вообще-то? Чем занимается?»
— на всякий случай осведомился Петька.
«Да он инженером был на ткацкой фабрике, а потом в коммерцию подался. Жена его еще в молодости бросила. Но больше я ничего не знаю. Просто вот не хочется с ним общаться, и все. Несимпатичный он человек».
Выдув полный кувшин квасу и поболтав с хозяйкой о разных разностях, мальчики вернулись на свой участок.
«Ну что я тебе говорил?»
— не без торжества воскликнул Игорь.
«Знаешь, Крус, я больше на такую дешевку не покупаюсь. Ты вспомни, как я подозревал неизвестно почему своих соседей, и все вроде бы было против них, а они оказались просто нормальными хорошими людьми. Подумаешь, несимпатичный он. А сколько симпатяк оказывались преступниками? Нет, тут для подозрений ничего нет. Ровным счетом ничего». «Да что ты так горячишься? Не хочешь следить, не надо. Давай лучше в шашки перекинемся». «Давай».